Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. В эфире 979-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь «Праздник Вознесения Господня», который Святая Церковь совершила в прошедший четверг, протоиерея Владимира Тимакова, выпускника Московской Духовной Академии, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново. Программу продолжит троицкий патерик. Иеромонах Памфил Осокин расскажет о житии преподобного мученика Валентина Лукьянова. Его мученическая кончина последовала 1 июня. К 80-летию Великой Победы, о книге, посвященной лаврским старцам-фронтовикам, рассказывает ее составитель и иеромонах Пафнутий Фокин. Сегодня он познакомит вас с биографией схиархимандрита Михаила Балаева. Мы продолжаем трансляцию беседы и ответов на вопросы наместника Троицы Сергиевой Лавры, епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла «Проблемы современной духовной жизни». Сегодня пятая часть этой лекции беседы. Завершит сегодняшнюю программу литературная страничка Еликонида Зенкова «Кресту твоему поклоняемся, Владыка».
Дорогие, досточудные и возлюбленные Господи братья и сестры Христе, всех вас приветствую с величайшим праздником Христова Вознесения. При всем величии праздника, который он имеет для нашего спасения, праздник этот выражен всего двумя евангелистами, причем в страшной сжатости. Так евангелист Лука повествует о том, что Христос внезапно предстал перед учениками своими в Иерусалиме. Далее он извел их до Вифании, благословил их, потом отступил от них и стал возноситься на небо. Ученики поклонились учителю своему и в радости возвратились в Иерусалим. Так повествует об этом евангелист Лука. Евангелист Марк и еще более сжато. Он выразил всего, что Христос вознесся на небо, но добавил, что Он воссел при этом одесную Бога Отца. Это величайшее сообщение. Для творения нет большей радости, чем такая близость к Богу. И в то же время сам праздник или само событие Христова Вознесения ставит нас перед целым рядом некоторых недоумений. Только что сказали мы о том, что Христос вознесся на небо и воссел одесную Бога Отца. Но евангелист Матфей, например, заканчивая свое Евангелие, говорит, что Христос обетование оставил, что пребудет с нами до скончания века. Как это совместить с вознесением Господа и сидением Его одесную Бога Отца? Евангелист Иоанн Богослов свое внимание особо сосредоточивает на Христовом теле, которое, собственно, и послужило основанием для совершения спасения целого мира. Это ведомо уже из самого пасхального тропаря. Мы только что совершили отдание праздника Пасхи, и там, в этом тропаре, повествуется, что Христос своей смертью смерть попрал, то есть смертью плоти своей. Он истребил смерть и даровал вечную жизнь. Евангелист Иоанн Богослов сообщает не только о совершившемся спасении, но он говорит еще и о том, как вменяется оно самому человечеству. И вменяется оно человечеству вкушением Христовой плоти и животворящей Христовой крови. Но это вменение связано еще с обетованием, которое выразило откровение по этому поводу именно, но выразило его так, что изречено: наступит момент, когда человечество будет вкушать небесный хлеб, который будет сходить с неба и даровать человечеству жизни. С этим моментом Христос отождествил свое совершение спасения. Этот спасающий небесный хлеб, ветхозаветные иудеи отождествили с тем, что они уже вкушали его в тот момент и время, когда они совершали путешествие по Синайской пустыне. И там они действительно чудесно в течение 40 лет кушали то, что подавал им Бог в снете. Подавал он им соцветие ясениц, которое там же, в Синайской пустыне, в влажных и болотистых местностях, прорастало. И соцветие это имело вкус белого хлеба с сахаром. Поэтому они уверенно были, что вкушали именно небесный хлеб, о чем и поведали они Христу. Господь исправил их заблуждение. Сказал им Господь, что не Моисей дал вам хлеб с неба, Отец мой небесный даст вам истинный хлеб с неба, который выражен был в словах, что хлеб Божий, сходящий с неба, будет дарован человечеству. Этот хлеб с неба Христос отождествил своею плотью. Он четко об этом сказал, что хлеб Божий, сходящий с неба, плоть его есть, которую он отдает за жизнь мира. И эта отдача своей плоти за жизнь мира как раз и выразил он тем, что хлеб этот он отождествил с плотью своей. И четко об этом сказал: «Хлеб, сходящий с неба, плоть моя есть, которую я отдаю за жизнь мира». и продолжил, что, собственно говоря, только вкушающий этот хлеб, то есть его плоть и кровь, только те и могут наследовать вечную жизнь. И об этом сказал чрезвычайно конкретно, выразился тем, что если, сказал Христос, не будете вкушать плоти моей и пить крови моей, жизни не будете иметь в себе. Как ведомо, иудеи это восприняли чрезвычайно отрицательно. Они со словами: кто может слушать такие слова, отождествив Христовы слова, что он именно проповедует каннибализм? Христос же говорил о спасающей своей плоти. И чтобы это спасение усвоить, необходимо вкушать его плоть, пить его кровь. Вот для того, что тот, кто не будет вкушать этой плоти и не будет пить этой крови, тот не будет наследовать жизнь вечную. Со словами «кто может послушать такие слова», они оставили его. Но Рубикон поставлено все, что спасение совершено. И оно уготовано человечеству. Но чтобы его усвоить, освоить, для этого необходимо вкушать Христову плоть, чтобы единство с этим иметь и стяжать через это вечную жизнь. Повторюсь, как ведаем мы, иудеи оставили его, не только правоверные иудеи, ученики Христовы из 70 апостолов все оставили Христа. Повторюсь, поставлено на карту все, что спасение уготовано, но оно не принимается человечеством. И Кальвин поставил проблему. И эта проблема смутила иудеев и даже из числа Христовых апостолов из 70. И Христос не стал приспосабливаться, чтобы как-нибудь иначе истолковать свои слова, чтобы донести, и чтобы они были приняты человечеством. Наоборот, он проявил радикализм. Он подошел к 12 любимейшим апостолам своим и вопросил их: «Не хотите ли и вы отойти от меня?» Можно было и апостолам отойти, но тогда уготованное Христом спасение не было бы принято человечеством. Но спасло положение преданность любимейших учеников и беззаветная их любовь к нему. Апостол Петр, обратившись ко Христу, сказал: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И этим исправил положение. Они стали первыми причастниками животворящего тела и честной животворящей крови Христовой, став причастниками, но в мире сем. Совершилось это так, что Христос на Тайной вечере, взяв хлеб, пшеничный хлеб, преломил его и, давая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, которое за вас преломляется во оставление грехов». Далее, влив в чашу вино, Христос благословил и ее, и, подавая ученикам, сказал: «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя за вас, проливаемая во оставление грехов». Итак, апостолы стали первыми причастниками животворящего Христового тела и животворящей Христовой крови. Но совершилось это на Тайной вечере всем мире благословением Христовым, которое выразилось фактически Евхаристии, который совершается на всех алтарях земли. Здесь совершается приложение хлеба в Христову плоть, а вина в Христову кровь. И совершается именно благословением или евхаристическим приложением. Но сказано в Откровении, что хлеб с неба будет сходить с тем, чтобы даровать жизнь человечеству. И Христос это выразил словами. Никто не восходил на небо, кроме Него. И восходил на небо, и Он сходил на небо. И это схождением фактически совершилось все спасение мира, которое подается миру через вкушение, но осуществляется уже евхаристическим приложением хлеба и вина в Христову кровь и плоть. Вот этот момент, выражающийся Евхаристией, фактически выражает, символизирует, осуществляет то, что небесный хлеб, который во Христе восседает, одесную Бога Отца, нисходит в этот мир, подается этому миру. И только именно евхаристическим приложением вещества. Но подается нам как Христова плоть, как Христова кровь в оставлении грехов и в жизнь вечную, которую и будем принимать во веки веков.
Вы слушали слово протоиерея Владимира Тимакова, выпускника Московской духовной академии, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецки в Гальяново на праздник Вознесения Господня.
Троицкий патерик. У нашего микрофона насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонах Памфил Осокин.
Житие преподобно-мученика Валентина Лукьянова. Преподобно-мученик Валентин в миру Василий Яковлевич Лукьянов родился 2 августа 1875 года в Калужской губернии. По другим сведениям, он родился 2 августа 1877 года в селе Мольково Московской губернии Звенигородского уезда в семье крестьянина Якова Лукьянова. Образование Василий получил в церковно-приходской школе. Был женат, имел 3 детей – но вскоре после рождения последнего ребенка Василий Яковлевич овдовел. В 1906 году он поступил в Троице-Сергиеву Лавру. 26 мая 1908 года был зачислен послушники и, как имевший прекрасные музыкальные и певческие дарования, был определен на клирос. 7 ноября 1915 года Василий был пострижен в монашество с именем Валентин. В марте 1920 года, после закрытия лавры, настоятель Пятницкой церкви архимандрит Васян Пятницкий и приходской совет храма ходатайствовали перед святейшим патриархом Тихоном о зачислении монаха Валентина на должность псаломщика к Пятницкой церкви и о рукоположении его в сан иеродиакона. Патриарх Тихон запросил мнение наместника лавры архимандрита Кранида. Тот ответил, что не возражает против зачисления монаха Валентина псаломщиком, но согласиться с его рукоположением в иеродиакона не считает возможным. В сентябре 1920 года архимандрит Васян вновь обратился к святейшему патриарху с ходатайством, в котором писал, что в приходе, который он возглавляет, много совершается различных треб, как в церкви, так и в домах прихожан, и совершая все эти требы, приходится одному, что при болезненном состоянии моем для меня весьма тяжело. Я имею смелость возобновить мое ходатайство о монахе Валентине, который, не будучи официально причислен к притчам нашей церкви, в течение всех минувших летних месяцев добровольно, усердно, аккуратно и безвестно принимал участие в качестве чтеца и певца, в совершение как службы, так и треп. Патриарх согласился удовлетворить ходатайство, и 20 сентября 1920 года в Крестовой церкви Троицкого подворья рукоположил монаха Валентина в иеродиакона к Пятницкой церкви. Через некоторое время иеродиакон Валентин перешел в Троицко-Дегитриевскую засимовую женскую пустынь, расположенную в Синегородском уезде Московской губернии, в настоящее время на Нарофоминский район. 11 ноября 1923 года святейший патриарх Тихон в церкви Московского Златоустовского монастыря рукоположил иеродиакона Валентина в иеромонаха к Веденской церкви села Котово. Некоторое время отец Валентин служил в Николаевском храме Нарофоминска, а после его закрытия в 1930 году перешел в храм города Кунцево, ныне в черте Москвы. 26 января 1933 года власти Кунцево объявили о закрытии последнего храма в городе. Верующие, не согласные с этим решением, направили в Овцы ходатайство об отмене законного решения. Под прошением подписались тысячи жителей города. «Храм наш, бывший ранее сельским, — писали они, — войдя с преобразованием Кунцево в город, в черту последнего, в настоящее время является храмом городским. После закрытия в 1929 году Серафимовской церкви и в 1932 году Старокунцевской, храм наш остается в городе Кунцеве единственным и один обслуживает его население в несколько десятков тысяч человек. Московский областной исполком, не учтя всего этого, закрытием нашего храма, оставляет город Кунцево совсем без храма и тем ставит жителей города в крайне ненормальное положение в отношении религиозных нужд. Московский областной исполком, поставляя закрыть наш храм, упустил из виду одно, в высшей степени существенное обстоятельство, именно то, что при храме, отведенное Кунцевским горсоветом, кладбище одно для всего города, обслуживающее его многотысячное население. Закрыть при таких условиях храм – это значит отнять у жителей города Кунцево возможность совершать молитвенные обряды при погребении умерших, которые так дороги для верующих. Исполнительный орган общества верующих просит Всероссийский центральный исполнительный комитет постановление Московского областного исполкома о закрытии храма отменить и оставить его в пользование жителей города Кунцево, как единственно пригодный и незаменимый другим храмом для удовлетворения их религиозных потребностей. Власти отказались исполнить просьбу верующих, закрыли храм, а вместе с ним и кладбище. После закрытия храма отец Валентин перешел служить в Николаевский храм села Ромашково в Одинцовском районе Московской области. 26 ноября 1937 года сотрудники НКВД допросили в качестве свидетелей двух жителей города Кунцево, которые дали показания, что отец Валентин один из июньских дней 1937 года беседовал с женщинами и сначала читал им какую-то религиозную книгу, а затем разъяснил. В разговоре он заявил, что мы живем теперь в такой период времени, когда православная вера и духовенство у советской власти не в почете. Коммунисты направляют все усилия к окончательному разгрому православной церкви. Но верующие всеми способами должны этому противодействовать, распространяя Слово Божие среди своих знакомых, укрепляя веру с надеждой на то, что к этому тиранству придет конец. В тот же день отец Валентин был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. На следующий день состоялся допрос, при котором ему были объявлены обвинения в том, что он, будучи священником, систематически использовал свое служебное положение для антисоветской деятельности и распространял среди населения Кунцево контрреволюционные клеветнические слухи о притеснении религии в Советском Союзе. Но отец Валентин виновным себя не признал. На этом следствие было закончено. 29 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Валентина к 10 годам заключения по обвинению в контрреволюционной агитации и распространении провокационных слухов о притеснении духовенства. Он был отправлен в исправительный трудовой лагерь Новосибирской области. 1 июня 1940 года иеромонах Валентин скончался и был погребен в безызвестной могиле. Определением Священного Синода от 24 декабря 2004 года иеромонах Валентин Лукьянов был причислен к святым Русской Православной Церкви в лике новомучеников и исповедников российских. Память его совершается в день его мученической кончины 1 июня по новому стилю, а также в соборе новомучеников Радонежских 10 декабря. Преподобном мучениче Валентине моли Бога о нас.
Вы слушали программу «Троицкий патерик». У микрофона был насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонах Памфил Осокин. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с книгой, составителем которой является иеромонах Пафнутий Фокин. Он рассказывает о старцах-фронтовиках. И сегодня познакомит вас с биографией схиархимандрита Михаила Балаева.
Среди фронтовой братьи Троицы Сергиевой Лавры было три будущих схимника. Это отец Тихон Агриков, отец Михаил Балаев и отец Филофил Мигачев. Отец Михаил, в миру Виктор Федорович Балаев, родился недалеко от Сергиева Посада 7 сентября 1924 года в деревне Богородская в семье крестьян. Окончил 7-летнюю школу, а затем Богородскую профессиональную школу резьбы по дереву, получив профессию художника-скульптора. На фронт Виктор Балаев был призван в 18-летнем возрасте в 1942 году. Батюшка вспоминал, что именно тогда он впервые узнал о таком монашеском понятии, как отсечение своей воли. Виктор хотел, чтобы их с товарищем зачислили в один полк, но этого не случилось. Он очень расстроился, а командир строго сказал: «Значит так, твоя воля была попасть сюда? Попал. Можешь теперь забыть о своей воле». Вначале молодой человек был направлен в 4-й запасной железнодорожный полк, затем в 75-й отдельный восстановительный железнодорожный батальон. Но вскоре его постигла другая печаль. Пришло письмо от матери, в котором говорилось, что его отец умирает. А Виктор, будущий схиархимандрит Михаил, был очень близок с отцом. Вот необычное, даже обычно в семьях мальчики, они как-то ближе с мамой, чем с отцом. А у отца Михаила была очень тесная, родственная, близкая, наверное, даже, можно сказать, духовная связь с отцом. И вот он получает письмо от матери о том, что его любимый отец, папа на грани смерти. Он стал горячо молиться и вдруг услышал женский мягкий тихий голос: «А ты постись». В недоумении, рассуждая про себя, что бы это могло значить, не причудилось ли ему это, он вдруг вспомнил, что как раз это были дни Успенского поста. И будущий схимник, тогда молодой человек, Виктор Балаев, начал поститься, несмотря на тяжелые условия военного времени и армейской службы. Он стал отдавать редкие кусочки мяса сослуживцам, а те иногда взамен отдавали ему свой хлеб и сахар. Батюшка вспоминал, что очень радовался таких случаев и держал кусочек сахара за щекой долго, как карамельку. Это умение сохранять непосредственную детскую радость в самых сложных жизненных обстоятельствах и потом в лавре всегда умиляло братьев. Спустя некоторое время пришло еще одно письмо от мамы, в котором она сообщала, что папа каким-то чудесным образом выжил и поправился. Благодарность Богу и Пресвятой Богородице, Виктор решил и дальше соблюдать все посты. Потом он вспоминал, что именно в годы войны пост приносил особенную духовную радость и легкость. Во времена военной обстановки пытался устраивать пост, где и познал его радость и сладость, писал он в своей автобиографии при поступлении в Лавру. В это время особенно пришлось познать необходимость веры в Бога, руководствуясь лишь тем, что мудрость – это страх Господень, я чувствовал себя прекрасно. И сейчас вспоминаю, какие радостные тогда были взлеты к Богу. В марте 1943 года в составе одной из стрелковых частей 33-й армии Виктор Балаев участвовал в боях за освобождение Вязьмы. Об одном из тех боев отец Михаил рассказывал так. «Шли мы через Сычевку на Вязьму. Весна 43-го года, грязно, болото, очень тяжело было. Передвигались практически все время пешком. Когда приблизились к Вязьме, нужно было форсировать реку. Было это 12 марта. Над рекой на горе стоял большой собор. Там укрепился немецкий пулеметчик. Несколько атак уже захлебнулось. Подошла наша очередь идти надо по тонкому покрытому водой льду. Я внутренне сказал себе тогда, если останусь жив, уйду в монастырь. Наша рота пошла в атаку, перебежал через реку, лег в окоп, посмотрел по сторонам. До берега добежало лишь 200. Так Господь меня спас. Отец Михаил вспоминал, что такой молитвы и ощущения близости Бога, какие были на войне, он уже никогда не испытывал. Рассказывал об одном из боев: дым, черное от самолетов небо, вокруг рвутся снаряды, куст рядом с отцом Михаилом срезало под корень. Грохот, земля дрожит под ногами, ощущение полного оцепенения. И вдруг из этого оцепенения его выводит какой-то стук по спине, по животу. Оказывается, это совсем молоденькие солдатики, человек 10, прижались к нему, своему командиру, и кричат от страха: «Мама, мама!». И он начинает молиться за своих бойцов, а от взрывов снарядов засыпает землей и глаза, и уши, и рот. Но никто из тех ребят тогда не погиб. Также отец Михаил рассказывал, как тяжело проходили бои за Смоленск. Шли дожди, спать было негде, есть нечего, многие заболевали, а батюшка не заболел, хоть и строго соблюдал пост. Еще вспоминал, как однажды решил строго поститься всю страстную седмицу. На Пасху же было решающее сражение, и многие его товарищи погибли, а он чудом остался жив. Приходилось за собой таскать тяжелый пулемет Максима не ползком, а в полный рост. Пули возле меня летели, как дождь, но Господь меня хранил. Потом вспоминал старец, уже будучи в лавре. Чудесный случай с отцом Михаилом, с будущим отцом Михаилом, произошел летом 1944 года. 25 июля он был тяжело ранен, его задел осколок, он оказался в полевом госпитале, и во время операции наступила смерть. Отец Михаил рассказывал, что он вышел из тела и видит, что его тело лежит, а врач говорит, что он умер. А боец отвечает: «Я не умер». Но никто не реагировал на его слова. Ангел Господень поставил его перед вратами рая. Он увидел необыкновенную красоту и очень широкие врата, которые были открыты. Воины в светлых одеждах, строем 6 или 7 рядов, входили во врата. Многих своих сослуживцев, рассказывал отец Михаил, я увидел в этом строю. Возле райских врат стоял архистратик Михаил, будущий его небесный покровитель. Отец Михаил в монашестве носил имя в честь святителя Иосафа Белгородского, а уже в Симу его постригли с именем в честь архистратига Божия Михаила. И вот тогда боец Виктор Балаев подошел к архистратигу и по воинскому земному уставу представился: «Рядовой Виктор Балаев прибыл в ваше распоряжение». Архистратиг Михаил, подняв главу, спросил: «Господи, куда его?» Господь ответил: «Возвратить на землю, он мне еще послужит». «Я тут же оказался в теле», рассказывал отец Михаил, «почувствовал страшную боль, холод, застонал. И медсестра говорит: доктор, он жив. Господь исцелил меня тогда от ран. И вот тружусь для Бога до ныне». Виктор Балаев пробыл тогда в госпитале до января 45-го года. По тяжелому ранению и результатам лечения мог быть демобилизован, но предпочел вернуться на фронт и после выписки был направлен в Челябинск, в 7-й учебный танковый полк, входивший в состав 7-й учебной танковой бригады Уральского военного округа. Вероятно, он проходил обучение в танковом полку, так как после тяжелого ранения сильно хромал, и ему уже было сложно воевать в пехоте. Но, несмотря на это, на танке дошел до Берлина. За взятие Берлина он не участвовал. Но, по словам отца Михаила, огромное количество военных тогда было направлено в Германию уже после взятия Берлина. Так много, что продохнуть было сложно. В 1947 году Виктор Балаев был демобилизован в звании старшего сержанта. Спустя десятилетия, когда отец Михаил узнал, что под Вязьмой планируется создание женского монастыря, где бы молились о павших воинах, он рассказал историю о явлении Пресвятой Богородицы в 1941 году и благословил написать образ с условным названием «Вяземская ратная». Сюжет иконы был взят из рассказа сослуживца отца Михаила, оказавшегося в так называемом Вяземском котле. В 1941 году в тех местах проходили наиболее ожесточенные бои. Буквально каждая пядь земли была обильно полита солдатской кровью. Несколько советских военных группировок тогда очутились в Вяземском котле и попали под массированный огонь фашистской авиации и артиллерии. Попытка прорваться из кольца окружения была предпринята 14 октября 1941 года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Некоторым удалось вырваться из Вяземского котла, и им было видение Царицы Небесной. Сослуживец отца Михаила рассказывал ему, что точек для прорыва было несколько. Возле реки Курьяновки, а также в районе деревень Мартюхи, Доманово и Марково. Задача была рассеять внимание неприятеля и сделать так, чтобы хотя бы один из прорывов удался. Прорывались одновременно. Когда бойцы выходили из села Богородицкое по реке Курьяновке, то увидели, как над верхушками деревьев шла женщина в длинном платье и жестом руки как бы приглашала за собою. Вела и указывала путь. Все поняли, что это Пресвятая Богородица, так как недалеко была церковь в честь ее иконы Адигитрия. На основании этого рассказа еще при жизни отца Михаила была написана икона Адигитрия Вяземская Ратная. На этой иконе Пресвятая Богородица изображена с Богомладенцем на руке, стоящей в рост на облаке. Под ней между символических холмов текут две реки, земная и небесная. Одна из тысяч воинов, мучеников, павших за наше Отечество. Они изображены без головных уборов, в гимнастерках, в плащ-палатках, с крестами в руках. Вторая река справа от них, уносящая души погибших на небо. Вяземская ратная – это один из первых образов в новейшей истории нашей церкви, на котором воины, красноармейцы, написаны как мученики, по образу 40 мучеников севастийских, положивших в своей жизни за други своя, за свой народ и отечество. В настоящее время есть несколько почитаемых списков с этой иконы, и один из них находится в главном храме вооруженных сил в Воскресенском соборе в парке «Патриот».
С биографией схиархимандрита Михаила Балаева вас, дорогие наши слушатели, знакомил насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Пафнутий Фокин, составитель книги, посвященной лаврским старцам-фронтовикам. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем трансляцию фрагментов беседы наместника Троицы Сергиевой Лавры, епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла Зенковского, на общую тему «Проблемы современной духовной жизни». Сегодня в эфире пятая часть этой передачи.
Владыка, вот очень интересный вопрос. Дорогой Владыка, вы перечислили духовные проблемы современности, гордость, самость и так далее. Что делать, если осознаешь это в себе, но никак не можешь разобраться, выйти
из постоянных борений и начать жить просто и радостно. И вопрос, как отделить духовное от душевного.
Жить просто и радостно. Да. Наверное, можно сказать, что это будет в полноте только в Царстве Небесном. Да. Но мы, конечно, к этому стремимся, и преуспели в этом люди святые, такие как вот отец Порфирий Ковсоколевит, некоторые другие. Но при этом надо сказать, что их простота, как внутренняя цельность, она, конечно, достигалась духовным трудом. Но при этом все равно они, нельзя сказать, что всегда они жили в радости. Они, конечно, и скорбели, видя страдания, а особенно грех человеческий, который все больше и больше шагает по планете. Поэтому, ну, собственно, ответ простой. Когда мы стараемся жить по заповедям, и, как говорил отец Иоанн Крестьянкин, не только внешне это соблюдая, а больше понимая внутреннюю сущность христианства, православия, стараемся открывать сердце Богу. Один человек мне недавно говорил: знаете, я как-то все хотел контролировать, современный человек все хочет контролировать, проверять, уточнять. Ну и вроде бы это и нужно в какой-то степени, но когда у меня получилось как-то отпустить ситуацию в руки Божии, я почувствовал, как можно просто и хорошо, спокойно жить, без перенапряжения. Это не означает, что надо все время лежать на печи и думать, что Бог за нас все сделает. Но это внутренний настрой, потому что, как кто-то комментировал, Авраам, праотец, был святой жизнью, но у него было большое хозяйство, он много чем занимался, да. Он не был монахом, у него были дети, там, и стадо, то есть, но и жизнь его семьи была непростая, они потом путешествовали в неизвестность, неизвестно куда. Иди туда, куда я тебе покажу. Вот он пошел, не слишком много вопросов задавая Богу. Ну, покажут, главное сейчас идти, а там покажут, куда я иду. Это вот то, что мы говорили про доверие Богу, оно нас приближает к той простоте, о которой говорил и старец Силуан Афонский. Он говорил: ну, вообще-то говоря, мы все дети Небесного Отца, мы бы должны были бы себя чувствовать, как дети в царском дворце. Папа, царь, обо всем позаботится, о чем нам особо волноваться. Если мы верим, что он нас любит, ну, конечно, испытания он нам тоже пошлет, но только те, которые мы можем преодолеть, больше сил он не даст. И те, которые будут нам полезны. Вот если человек в это верит, то, конечно, жизнь его становится проще. Нельзя сказать, что она легкая, простая, но проще. Наверное, так бы я ответил.
Это тут, может быть, продолжение этого вопроса. Просит совет от вас человеку, впадшему в состояние себежаления. Какой вы бы могли дать совет человеку, впавшему в состояние себежаления, да, саможаления?
Ну, я обычно говорю так, что давайте будем молиться об этом даре, чтобы нам быть учениками Христа. Потому что саможаление – это антипод самоотвержения. Если мы себя отвергаемся, ну как, отвергнуться себя, то есть мы тогда себя не особо жалеем. Как будто это с кем-то другим произошло. Ну вот отвержение человека, что значит? Что мы его какие-то вопли, какие-то его капризы или там просьбы, мы так на них не реагируем. Ну, это надо так отнести к самому себе. Но сложно это. Человеку надо этому учиться, просить у Бога этого дара. Беречь себя, конечно, надо. И это, наверное, все, кто не выходит за грань здравомыслия, будут себя беречь, чтобы не подвергать себя каким-то ненужным, каким-то чрезмерным аскетическим подвигам. Здоровье – это дар Божий, беречь надо. Но в душевном смысле здесь надо именно молиться Богу, чтобы он дал такой дар, почувствовать, что такое христианское самоотвержение, когда мы думаем не столько о себе, а концентрируем внимание на других людях, на Боге, и верим, что у нас есть свое предназначение, не просто как ослик Иа плакать, какой я бедный и несчастный, а все-таки понять, что это я трачу время, что у меня есть какое-то задание от Бога, которое я в это время должен был бы делать, но я на него не имею сил, потому что мне кажется, что со мной все плохо и безвозвратно потеряно что-то и так далее и тому подобное.
В современном мире есть тенденции к постоянному стремлению к чему-либо, к повышению качества жизни. Что я имею это в виду? Это хорошее образование, хорошая работа, машина, квартира и тому подобное. И вот в постоянной погоне за этим ты забываешь о Боге, забываешь о тех принципах, которые должны быть у православного человека, у христианина. Но если ты больше погружаешься в православие, начиная следовать принципам православия, то вокруг люди на тебя смотрят косо. И, как сказать, считают тебя фанатиком веры и неуспешным человеком. Вот у меня вопрос, как найти золотую середину, чтобы не уйти от Бога и, как бы, в принципе, достичь чего-то в этой жизни?
Да, и в будущее тоже заодно.
Да, да.
Да, хороший вопрос. Действительно, на самом деле, вот вчера была память преподобного Серафима Вырицкого, пример того святого, который смог жить благочестиво по-христиански не только в монастыре. Он жил и как будучи купцом, стал и богатым человеком, и при этом был очень благочестивым мирянином. Проблема, о которой вы сказали, да, это проблема желания успешности, она может мучить человека даже бедного. Он может злобно смотреть вдоль каких-нибудь дорогих машин, проезжающих мимо, и думать, что как сволочи какие-то там едут. Человек, конечно же, будет духовно поврежден такими эмоциями, мыслями и чувствами. И может быть наоборот, человек достаточно состоятельный, думающий, что все это мне дано Богом, я должен этим состоянием послужить обществу, послужить людям. Но весь вопрос, конечно, во внутреннем состоянии. И надо сказать, что если мы будем стараться среди наших трудов призывать Божию помощь и понимать, что мы не просто ради прославления себя хотим занять в обществе какое-то положение, то, в общем-то, это не греховное желание сделать жизнь своей семьи состоятельной до уровня, когда человек не будет нуждаться. Об этом святой Митрофан Воронежский в свое время говорил: «Мало ешь, мало пей, здрав будешь, употреби терпение и труды, богат будешь, убегая зла, следуй за добром, спасен будешь». То есть он не считает, что богатство – это что-то плохое. Наоборот, кстати, можно сказать, что ответственность человека за свою жизнь, за свою жизнь близких, она должна его подвигать к тому, чтобы он честно работал и увеличивал свое состояние для того, чтобы потом еще можно было помочь другим людям. Но весь вопрос в сердце нашем, оно у нас такое капризное и легко уклоняющееся, в какое-то пустое самомнение. То есть, допустим, если у меня красивая машина, то человек из нее выходит уже по-другому, да? Или говорит: слушайте, меня, конечно, смирять сильно нельзя, я же, видите, какой богатый. Один благотворитель недавно сказал: был один владыка, вот он меня по голове стучал, единственный, стучал по голове. Меня, благотворитель, говорит: спасибо Господи, я все время молюсь за него, молодец. Да. Не побоялся, что я развернусь и все свои сбережения в какое-то другое русло направлю. Вот такие есть люди, да, то есть вопрос сердца. А если другой бы действительно развернулся и ушел, состояние сердца, а какой-нибудь и бедняк скажет: а что вы меня по голове стучите, уберите руки от меня, не трогайте, мне посредники не нужны, я сам без вас разберусь, как Богу идти. Гордость может быть у человека бедного гораздо больше, чем у богатого. Поэтому боремся за то, чтобы исполнить заповедь Христа: блаженней чистее сердцем. А в чистом сердце сразу видно, если нас куда-то не в ту сторону тянет, и для чего мы собираем либо содержать семью и помогать бедным и несчастным, или там монастырям, или же у нас просто амбиции, мы хотим свои показать, какой я умный, талантливый, чудо-человек.
Продолжение трансляции лекции и беседы наместника Троицы Сергиевой Лавры, епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла Зинковского на общую тему «Проблемы современной духовной жизни» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
Еликанида Федоровна Зенкова. Христу Твоему поклоняемся, Владыка. Книга посвящается тем, кто жил, живет и будет жить для ближних своих. Эти воспоминания я писала по благословению моего духовного отца. Постаралась описать все, что было близко и любо мне в юные годы. Меня всю жизнь тянуло к пустынникам. Жажда уединения жила в моей душе с младенческого возраста. С тех пор, как мама устроила для меня летнюю комнатку в чулане по соседству с курами. Описала все то, чего искала душа, и что было ей созвучно. В одиночестве так хорошо молиться или даже просто молчать и радоваться жизни. Скучает душа моя, Господи, и слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне наслаждаться Духом Твоим святым, и душа моя возлюбила Тебя. Святой Силуан Афонский.
Школа. К школе мы готовились дома. Читать я стала с 6 лет. 1 сентября 1936 года начала учиться в школе. Перед 7 ноября нас предупредили, чтобы все пришли на детский утренник. Все мы, первоклассники, должны стать юными ленинцами. Мама сказала: «Ну что ж, сходи, а то придерутся к тебе». Но мне так не хотелось идти. На душе было как-то неприятно. Я долго копалась, одевалась, поглядела в окно, все дети уже вышли на улицу. Школа была у нас рядом, за забором. На улице их фотографировали. Не пошла я, опоздала. Никто не обратил внимания. Прошло. Вскоре заболела наша учительница. На время ее болезни соединили 2 первых класса. Мы по 4 человека за партой сидели. Было тесно, поэтому уроки были только устные. И тут оба в 50 человек класса решили нарядить в октябрятские звездочки, как юных ленинцев. Учительница ходила по рядам и прикалывала к платьицам и костюмчикам звездочки с Лениным. Я знала, что Ленин против Бога пошел, но этого я никому не сказала. Когда подошла учительница со звездочкой, сказала: «Не хочу, не надо». Учительница была не наша, наша болела. Она спросила: «Почему не хочешь?» Я твердила: «Не хочу, не надо, некрасиво». «Ну как же некрасиво? Звездочка красивая». А я упиралась: «Не хочу». И она от меня отстала. Бог так устроил, что и об этом забыли. Я пришла домой и сказала обо всем маме. Мама испугалась, сказала, что надо было звездочку взять. «Мы бы звездочку в уборную бросили, а ты бы сказала, что потеряла ее». «Но я-то этого не могла сделать». И не понимала. Папе мы ничего не сказали. Была ежовщина. На заводе и без этого было неспокойно. Мама его расстраивать не стала. Мама дома учила нас петь детские стишки. Пели о цветах. Розе, лилии, крапиве и репейнике. О птицах. Сколько было в этом хорошего, светлого. Когда мы пошли в школу, сухие школьные песни не восхищали нас. Мы, наоборот, свое вносили в школу. На школьном празднике я пела «Лилию». Когда я пошла в 1 класс, боялась, что вдруг увидит у меня крест на шее. На медосмотр я его снимала и прятала в карман, но так было только в 1 год учебы. Скоро весь страх прошел, особенно когда я завоевала авторитет в классе и место 1-й ученицы. Тогда уже при всем классе отказывалась от вступления в пионеры. Спорила с учительницей. Она сказала: «Ты маленькая, ты еще дурочка. Вырастешь и поймешь, что Бога нет». А я ей ответила: «Разве академик Павлов дурак? А он тоже верит в Бога». В то время академик Павлов ходил молиться в церковь Знамения Божьей Матери, а как умер, Церковь эту у Московского вокзала взорвали. Шел 1937 год. Сейчас на месте церкви станция метро. Сколько тогда протекало всего на наших глазах, и все не проходило мимо, а действовало на наши детские души. Много всего было. И гонение за веру в Бога, закрытие церквей, ссылки монашек, знакомых мамы, и полеты первого летчика Валерия Чкалова, гибель Ливаневского во льдах Северного Ледовитого океана, и путешествие на льдине Папанинцев. И все-все это мы знали, все запоминали, все переживали по-своему в детских сердцах. Иногда ребята пробовали дразнить меня за крест, но все-таки много дразнить не решались, так как я не была тихоней и плакать не собиралась. В третьем классе у меня появилась единомышленница Галя Михайловская. Она училась со мной с первого класса и была хорошей ученицей. Ко мне была не расположена, так как я была ее конкурентка в учебе. И вдруг в третьем классе все изменилось. Она стала просить меня: «Еля, можно я к тебе после школы пойду? Я так хочу почитать закон Божий». И дружба завязалась. Галя ушла из пионеров, галстук носить не стала. Мама ее буквально воевала с Галей. Она дома вырвала из рук Гали иконку Божьей Матери, которую Галя где-то раздобыла, и бросила в печку. Скоро они уехали из нашего района, и мы потеряли друг друга из виду. Встретились мы только после войны, уже взрослыми девушками, в церкви. Третий класс начальной школы был началом христианской жизни Гали. В юности, в студенческие годы, я подарил ей Евангелие моей покойной крестной. Жизнь свою кончать Галя уехала в монастырь, сменяв Петербург на Псковские Печоры. Однажды в зиму перед войной, когда я училась в пятом классе, и фотография моя висела на доске почета за отличную учебу, маму вызвали в школу. В канцелярии учителей, куда пришла моя мама, классная воспитательница сказала ей, что как-то неприлично, что ваша дочь носит крест, и люди вы культурные, несовместимо это. А мама ответила ей: «Я сама христианка, и детей ничему плохому не учу. Приказать дочери снять крест я не могу». После этого ее больше не вызывали в школу, и ко мне стали относиться еще лучше, чем до этого момента. Когда Ника 7 лет пошла в школу, я сильно переживала за нее. Сама я училась в 4 классе в первую смену, а Ника во вторую смену, после часа дня. Я выпросилась у Никиной учительницы, чтобы она во вторую смену разрешила бы мне сидеть у них в классе на уроках сзади на пустой парте, а в перемены ходить с Никой. Все боялась, что Ника маленькая, вдруг в школе плохо будет, или мальчишки обидят ее. Целый месяц я в первую смену училась с 9 утра до часа дня, а во вторую смену почти до 6 вечера сидела в Никином классе. Потом приглядела Нике подруг, просила их всегда в перемены быть вместе с Никой. Через месяц перестала ходить в их класс. Но встречать Нику из школы я бегала еще весь тот учебный год, боялась, что ее побьют мальчишки. Год перед войной был трудный, мы с Никой после школы учились играть на скрипке. Ника в музыкальной школе, а я при Ленинградской консерватории. Была тогда там группа для детей. Учились немецкому языку и разговорной речи у немки. И дома все та же работа оставалась. У нас не было ни дедушек, ни бабушек. Никто нам не помогал в саду и в огороде. Всегда все делали сами. Весной, когда сад не ждал, требовал рук. Мы даже школьные дни не пропускали. Мы выросли. Нике 9 лет, мне 13. Улучшилось наше положение по отношению к церкви. Мама выбиралась только в 20-е праздники. Нас теперь в город стали отпускать одних каждое воскресенье. Подошел к концу 979-й выпуск программы «Троицкое слово».